Добрый день, дамы и господа. Это Вик Орлов, и у нас сегодня сильная, очень такая мощная, сложная, ответственная и очень важная тема. Фактически одна из самых, наверное, животрепещущих и работающих тем в технологии эффективного общения, в технологии выявления истины, в технологии влияния. В общем, в любой технологии, которая связана с общением, с взаимодействием с другими людьми, эта тема, взятая нами из НЛП, является одной из основополагающих, потому что с помощью этой темы, которая называется метамодель и ее применение в общении, мы можем докопаться до таких вещей, решить такие проблемы и в отношении с другими людьми, и в отношении с самими собой, кстати, как ни странно, которые с помощью других методов будут решаться либо очень долго, либо не будут решаться вообще. Чтобы нам эту тему излагать более продуктивно и более понятно, потому что, повторяю, тема крайне сложная, я хочу, чтобы вы очень внимательно слушали все, что будет говориться, и представляли себе те образы, те картинки, те примеры, о которых я буду говорить. Я пригласил к себе Булата Шамсутова, специалиста по межличностной коммуникации, по технологиям влияния и по технологиям эффективного общения, с которым мы вместе сделали такую интересную штуку, как вокальные трояны. И Булат будет помогать мне рассматривать примеры метамодели, и будет задавать соответствующие умные вопросы, чтобы я мог изложить последовательно эту тему. Потому что если излагать эту тему бессистемно, если излагать ее просто опираясь на какой-то там такой чисто креативный момент, то можно уйти очень далеко, и в итоге тема окажется очень запутанной. Поэтому Булат специально подготовил вопросы, которые помогут нам разобраться с этой тематикой и помогут нам освоить материал максимально продуктивно. Еще раз хочу сказать, что для того, чтобы эту технику освоить, вам нужно достаточно хорошо практиковаться, потому что применение метамодели строится на автоматизме. То есть вы слышите что-то от человека, вы применяете метамодель, что-то слышите в ответ и применяете ее снова до тех пор, пока из человека либо дым не пойдет, либо он не умрет, либо не расплачется, либо с вами не разругается, либо не даст вам истину. Поэтому, вот, чтобы достаточно хорошо эту технику применять, вам нужно будет также опираться на некоторые ограничения, опираться на некоторые законы, на какой-то такой кодекс, потому что метамодель можно применить очень круто, и в итоге человек попадет в ловушку и будет чувствовать себя не в лучшем отношении, в смысле дружбы с вами. То есть можно очень сильно с помощью метамодели разрушить отношения. Это факт, это не раз доказывалось. И, знаете, вот даже часто на семинарах по НЛП рассказывают такой случай, что одна женщина прослушала лекцию по метамодели, пришла домой, что-то там такое с мужем сделала, потом она в следующий день пришла и сказала: «Вы знаете, я первый раз видел, как мой муж плакал». То есть эта техника очень сильная, очень мощная, и пользоваться ей нужно будет очень осторожно. Например, я когда первый раз с метамоделью познакомился на семинарах по НЛП, это было давно, конечно, тем не менее, у меня такое свежее воспоминание, что я был в ужасе, потому что я не знал, как от нее защититься. То есть, если вам задают вопрос, вы что-то отвечаете, вам снова задают вопрос какой-то, по делу вроде бы, да, в итоге вы приходите к состоянию близкому к офигению, потому что вы не можете скрыть информацию от человека. О том, для чего эта техника нужна, о том, где ее можно применить, в каких ситуациях, мы поговорим чуть позже. Я надеюсь, что Булат Шамсутов, который сидит сейчас по правой руке от меня, он эти вопросы, эти аспекты предусмотрел и будет меня в нужный момент дергать и спрашивать: а вот это как, Вик, а вот это как, а вот это где применить? Окей, Булат?
Ну, конечно, так и будем делать.
Хорошо. Давай теперь, чтобы нам не растекаться мыслью по древу, потому что достаточно много времени займет описание этой технологии, мы будем вести такую живую беседу, надеюсь, живую, пока еще мы еще живы, пишем. Да. Ты будешь меня спрашивать, соответственно, да, я буду, соответственно, отвечать. И чтобы об этом наши слушатели знали, потому что, ну, по-другому, наверное, думаю, будет неэффективно. Итак, давай, все, не будем дальше болтать, давай будем говорить, что там у нас по делу.
Хорошо. Вик, расскажи, пожалуйста, все-таки вот историю немножко. Откуда взялась метамодель и что это такое?
Я ожидал этого вопроса коварного. Метамодель, как я уже сказал, это одна из техник, из базовых техник нейролингвистического программирования, НЛП. Ну, два слова об НЛП расскажу, потому что, наверное, без этого сложно вообще будет понять такой доскональный механизм метамодели. Опять-таки, я не буду, наверное, говорить о тех предрассудках, которые вокруг этого возникли, в этой технологии. Она сейчас достаточно популярна, хотя, может быть, даже и чересчур популярна, потому что ее применяют уже все, кому не лень, обучают ее все, кому тоже не лень. А появилась она таким образом. Издавна люди пытались понять, почему у одних людей все получается, а у других людей получается не все. Или не всегда, или вообще ничего не получается. Соответственно, те, кто делал что-то хорошо, они брались на заметку, к ним присматривались, прислушивались, принюхивались, прищупывались и пытались понять, как они это делают. То есть пытались как-то смоделировать это мастерство. Угу. Отсюда появились всякие мануалы, учебники, там, курсы, гуру и так далее, и так далее. Особенно людей всегда прикалывало умение отдельных героев-одиночек общаться так, что другие за ними идут прямо, ну вот как открыв рот. Угу. То есть всегда в истории были гуру. Гуру общения.
Понятно.
То есть были великие пророки, были великие полководцы, да, великие политики, которые действительно очень классно общались, достаточно было выйти на публику, и публика за ними шла там на правое дело, или на неправое дело, или на левое дело, да. Тем не менее, у них хорошо получалось убеждать кого-то в чем-то.
Ну, то есть вести за собой.
Да, да. Это приписывалось харизме, это приписывалось рожденным способностям, это приписывалось каким-то там секретам ораторского искусства, да. На самом деле оказалось, что в принципе, добиться того же самого может любой человек. Вот представь себе, что ты, например, начинаешь общаться как Будда, там, или как Адольф Гитлер, да? Или как там, не знаю, Аристотель, или как Христос.
Ну, понятно.
Ты прикинь, какую ты власть получаешь над людьми. Потому что можно относиться к этим персонажам как к положительным, к отрицательным, но никто не сможет отрицать, что они прекрасно умели убеждать. Прекрасно. То есть они творили чудеса, они творили культы, они творили целые религии, да, они вели людей на войну, они вели людей с войны. То есть это совершенно какие-то потрясающие личности, которые очень много вложили в технологию управления людьми. Тут ты не станешь отрицать. Mm-hmm. Так вот, а многим людям, многим одиночкам, сереньким всяким, им так и не удавалось за всю свою жизнь даже убедить какого-то там одного человека, одного клиента что-то купить. Там, одну женщину не удавалось убедить, например, там, с ним переспать. Они просто не знали, как это делать.
Вот вроде бы гениальные люди, которые творили там великолепные художественные произведения, но знаменитыми становились только после смерти, просто потому что они могли убедить окружение это купить или обратить на это внимание.
Ну да, это в лучшем случае, если они вообще становились знаменитыми. Потому что многие умерли, так и не став знаменитыми.
Ну, тоже.
Мы очень много потеряли от этого, конечно. Ну, а ты знаешь, наверное, может, не всех людей нужно делать знаменитыми, конечно, после смерти, но в принципе ты прав. Возьми, допустим, двух знаменитых философов. Шопенгауэр и Канта, да? Mm. Шопенгауэр общаться ни черта не умел, но делал гениальные вещи, которые Канта с головой накрывали. А Кант умел общаться, прекрасно общался, его все любили, его все обожали, и он остался в памяти как вот действительно какая-то такая лапушка, да, которая вот сделала для философии бог знает что. А Шопенгауэр, он умер без известности, там, чуть ли не нищим, больным, старым, одиноким. Вот вам разница, понимаешь? Хотя, конечно, они в памяти остались людской, но, тем не менее, это разная жизнь была. Кант прожил бог знает сколько, Шопенгауэр прожил не так много. Вот. То есть, другими словами, вернемся к нашей теме. Были люди, которые всегда умели общаться, и были люди, которые общаться не умели. Естественно, что среди тех, кто общаться не умел, появлялись те люди, которые хотели научиться общаться. Хотели понять, как это делается. И они начинали исследовать тех людей, которые общаться умели, чтобы понять, какие приемы те применяют. В итоге все это после столетий, там, тысячелетий опыта всякого обучающего и изучающего и научного пришло к технологии NLP, которую разработали два американца, Ричард Бендлер и Джон Гриндер. Один был из них лингвист, другой был математик. Uh-huh. Вот, они просто поступили. Они выбрали нескольких людей, четырех людей, которые считались гениями общения. Там Милтон Эриксон, Вирджиния Сейтер, Фриц Перлс и Грегори Бейтсон. Я не буду о них говорить сейчас, потому что это вопрос отдельный. Но, тем не менее, поверьте мне, что это были люди, которые общаться и убеждать других людей прекрасно умели. И эти Джон Гриндер и Ричард Бендлер стали этих людей изучать. Они просидели там за спиной каждого несколько лет, читая, очень много времени потратили на это, собрали кучу информации, записывали каждое слово, изучали там всяких работ, стенограммы, записи и так далее. И в итоге они собрали кучу материала, который обобщили, свели к алгоритмам, к математике свели, по сути дела. Один из них лингвист был, я говорю уже, да, а другой был математик. Лингвист свою часть работы сделал, а математик Ричард Бендлер, он все это дело свел к моделям, к алгоритмам. В итоге получилось, что сейчас каждый человек может, если он, конечно, не дурак совсем уж, и если он не совсем уж лентяй, может взять эти модели и применить их к себе, к своему общению с другими людьми, чтобы добиться точно тех же самых результатов, которых добиваются великие мастера, которые даже сами порой не знают, как они это делают. Но люди, изучающие НЛП, знают, что законы там достаточно интересные. Так вот, метамодель это один из таких алгоритмов, который позволяет в общении с другим человеком, скажем, там что-то выяснить. Ну, вот такова примерная история. Я не буду говорить о тех странных вещах, которые стали твориться, потому что одно время НЛП как бы прикрыли в США, потому что там усмотрели военную технологию, потому что с помощью НЛП стали готовить там и спецслужбы, и стали готовить разведчиков, и у людей, умеющих вербовать других людей. То есть это все попало в очень интересные такие руки. И одно время НЛП считалось, ну, как бы закрытым, запрещенным. На самом деле оно было просто неофициальным, оно не было запрещено. В Россию оно попало, конечно, ну, несколько позже, где-то через пару лет после того, как появилось. В Новосибирске, по-моему, на одной из выставок книжных книжка появилась первая, из «Лягушек принца». И так оно стало потихонечку развиваться, развиваться. Сейчас это очень развитая технология, и ей занимаются многие люди. Ну, у нас в России, как всегда, все это с перекосами, все это с понтами какими-то. На самом деле, нормальный специалист по НЛП – это очень такой здравомыслящий, дзенского такого типажа человек, который, в принципе, может делать чудесные вещи, влиять на людей. И вот одним из секретов вот этой технологии, которую можно применять без особой подготовки, но попрактиковавшись в обычном общении, там, в переговорах, где угодно, вот мы как раз об этом сейчас и будем говорить с вами.
Ну и метамодель можно рассматривать как инструмент для моделирования, да, то есть для создания модели общения, или не только для поиска истины, но и...
Ну давай так возьмем. Метамодель строится уже на модели общения, на идеальной модели общения. Собственно говоря, метамодель, она и ведет тебя от того, что ты вот в реальной жизни имеешь, к идеальной картине, которая должна быть. То есть метамодель сама по себе не моделирует что-то, а метамодель помогает тебе прийти от каких-то нарушений, от каких-то нелогичных вещей в жизни, от каких-то эмоциональных вещей к строго научно-алгоритмически, математически точной модели общения. То есть метамодель не является сама по себе процессом моделирования, она является процессом использования идеальных моделей для того, чтобы добиться чего-то в общении. Она нужна, чтобы сделать общение ясным и эффективным. Вот так скажем.
Ну вот ты сказал о метамодельных нарушениях. Что это такое?
Ну я не совсем о них сказал. Ну, упомяну. Вот теперь давай посмотрим с тобой, для чего в принципе это все нужно, да? Угу. То есть, когда возникает необходимость применять метамодель?
Ну да.
Вот когда она возникает? Смотри, и главное, никогда даже, но почему? Почему? Потому что когда это уже разговор о контексте, где мы будем применять? А вот почему это все возникает? Вот смотри, теперь я начинаю говорить понятным языком.
Да.
Вот до этого было... Ну нет, было тоже понятно для людей, таких умных, высокоразвитых, да, там, да, вот так я так польщу, тебе, там, себе польщу. А, так вот, смотри, вот есть понятие окружающего мира. Это мир, который там тебя то ласкает, то дает тебе пинки, да. Ну вот, вот мы сидим в этой комнате, да?
Угу.
Вот есть комната, мы в ней сидим.
Факт.
Факт, да? Мы потом пойдем на улицу погулять, там, может быть, если успеем записать все это, да? Там тоже будет окружающий нас мир. То есть есть окружающий мир и есть мы.
Угу.
Вот смотри, когда мы хотим кому-то описать этот мир, вот, допустим, ты идешь и кому-то рассказываешь, какой там бардак у Вика Орлова там в квартире, скажем, везде там разбросаны там книжки, записи, да, куча там всякой техники и так далее, да?
Угу.
То смотри, ты описываешь кому-то эту комнату, ты будешь описывать, да? Что-то говоря, а что-то не говоря. Правильно?
Да.
То есть ты не можешь на самом деле описать полностью эту комнату. Потому что если ты будешь описывать эту комнату полностью, ты с ума сойдешь. И с ума сойдет тот человек, который будет описывать.
Тоже.
Да. То есть смотри, тут есть какая-то температура воздуха, да, какое-то количество там, не знаю, там молекул там, не знаю, кофе в чашке, да, и так далее. То есть очень много параметров, на которые ты внимание обращаешь. Ты сейчас не обращаешь внимания, например, на штору, которая вот так вот повернута, да, скажем, отведена в сторону, да. Ты не обращаешь внимания, например, там, на компьютер вот стационарный, да. Ты смотришь, допустим, сейчас на экран моего MacBook Pro и видишь там моргающий, вообще говоря, такой ярлычок, да, который говорит, что идет запись. Вот это ты видишь. То есть массу вещей, которые ты будешь описывать людям, да, ты будешь опускать. Ты не будешь о них говорить.
Ну да, конечно.
Вот. Потом еще, смотри, описывай комнату, ты, допустим, можешь описывать эту комнату еще человеку, опираясь на какой-то свой эмоциональный опыт.
Угу.
Например, ты там рассердился на меня за что-то. Да? Значит, ты будешь описывать уже не так комнату, как она вот есть, а ты будешь говорить, это, блин, там это конура орловская, елки-палки. Да? Или наоборот, если ты ко мне хорошо относишься, ты скажешь, о, там так классно, в этой уютной, комфортной хибарке. Мы вот записывали с Виком сегодня такую-то вещь. То есть, понимаешь, какое дело? Опять-таки, то, что ты будешь говорить человеку другому, будет отличаться от того, что есть на самом деле. Вот это ключевой момент, который нам нужен, чтобы понять, для чего нужна метамодель. Смотри, когда ты кому-то что-то говоришь о чем-то, ты никогда не дашь информацию об этом точную. Ты не сможешь передать истину, просто говоря об этом. Потому что ты всегда будешь что-то опускать, что-то искажать, да? Ну, как-то менять, короче говоря, вот эти вот... то описание, ту ситуацию, которая на самом деле была. Прикинь, допустим, ты с кем-то там общался, да?
Ну,
да. С каким-то человеком ты общался, и ты кому-то хочешь об этом общении рассказать, да?
Ну, да.
Ты это делаешь, но ты опять-таки опускаешь массу фактов. В итоге то, что ты говоришь, ты считаешь правдой, на самом деле это правдой являться не будет. Почему? Потому что есть такое понятие у нас в мозгах, как фильтры восприятия. То есть, когда мы видим что-то или слышим что-то, или в какой-то ситуации оказываемся, да, мы эту информацию, которая к нам поступает, мы же как ее получаем? Через уши, через нос, через глаза, там, через другие части тела, да?
Обобщим, что это органы чувств.
Органы чувств, да. Но я стараюсь уже, мало ли, может, человек не помнит из школы, какие органы чувств у него есть. Будем считать, что сейчас мы напомнили об этом. Так вот, смотри. Мы информацию эту получаем, но... как в любом фотоаппарате, например, да, как в любом там микрофоне, есть какие-то искажения. Она проходит там через глаза, через уши, через чувства, там наши другие, да, и искажается. Как она искажается? Искажается она тремя способами. Первое, это она просто обобщается. Допустим, ну что такое обобщение? Вот ты какой-то, допустим, блондинка тебя посмотрела, и она тебе ухмыльнулась злобно. В следующий раз ты к другой блондинке будешь подходить и будешь ожидать, что она тоже тебе злобно ухмыльнется.
То есть я обобщил всех блондинок в злобно ухмыляющихся.
Естественно, всех. Естественно. Вот в этом, вот это первый фильтр, искажающий восприятие. То есть, почему этот фильтр и хорош, и плох? Он плох, когда ты делаешь поспешные обобщения. Раз так было, то так и будет. Допустим, жена твоя там с тобой поругалась, или там ты ей изменил, например, да? У нее, благодаря этому фильтру в общении, складывается мнение, что тебе верить в дальнейшем вообще нельзя.
Вообще.
Вообще-то, ты что ты, все шамсутовые, они козлы и изменщики, и вообще все мужики сволочи, да?
Ну, обобщили еще. Да.
Вот эти вещи, вот все мужики, да, вот это все стереотипы, вот эти вот все негативные, да, там все хохлы плохие, там еще кто-нибудь. То есть это все стереотипы, которые появляются благодаря фильтру в общении. Это негативная сторона. Мы часто. Что-то у нас не получилось, например. Ну, не получилось у нас в первый раз там выиграть у Карпова, там, у Каспарова, или там у кого-то еще там в шахматы, да? Мы в шахматы играть бросаем, потому что у нас не получилось. Мы один матч проиграли, например, мы считаем, что мы не способны уже делать. Двойку мальчик в школе получил, говорит, я к математике-то не способен. Потому что, то есть мы обобщаем опыт негативный. С другой стороны, фильтр является этот хорошим, потому что он помогает нам обобщать и позитивный опыт. Вот, допустим, ты научился есть суп ложкой, да? Тебе не нужно каждую новую тарелку супа другого там, да, или в другом месте учиться заново есть другой ложкой. Ты сразу выработал стереотип, да, который ты, ну, применяешь. Все.
Весь процесс питания ложкой, с ложкой
питание,
связанной.
Питание, да.
В один опыт.
Да, вот, кстати, вот многие приемы те же НЛП, того же вообще, ну, верия, той же технологии, да, которая вообще не применяется, они хороши именно тем, что они, однажды научившись их применять, как вот машину ты водишь, да, допустим, ты автоматически применяешь любые ситуации благодаря вот этому закону, благодаря этому механизму обобщения. Это хорошо, и это плохо, да? Мы смотрим только на ситуацию. Вот. Ситуация, когда нам нужно будет справляться, получать истину от человека. Ну, забегая вперед, скажу, например, человек вам говорит, допустим, я ничего не умею, да, или меня там девушки не любят. Какая ситуация обобщения? А тебе нужно докопаться до истины. Или, допустим, тебе жена говорит, там, ты всегда меня обманываешь. Если ты на этом оставишь, получается, что ты ее, ну, в ее мнении убедишь. Ты должен с этим что-то делать. Вот для этого метамодели будет применяться. Ты будешь это мнение разрушать о себе. Вот. Если ты работаешь, например, в интернете, тебе тоже полезно в подкастах своих, там, скажем, или там в мини-сайтах уметь работать со сложившимися стереотипами. Потому что многие люди, например, приходя на твой сайт, да, они будут там, ну, видеть что-то. О, ты там описываешь какой-то мой продукт, там лучший, там, например, да, эксклюзивный, там уникальный. А у них стереотип работает. А, все вы так говорите.
Да.
Вот. И ты должен уметь с этим стереотипом работать прямо в своем мини-сайте, как-то его раскрывать, разрушать с помощью метамодели, потому что если ты это не сделаешь, тебя просто не купят. Понятно, да? Но мы о применении еще тоже будем говорить. Угу. Вот, значит, с обобщением понятно, да?
С обобщением понятно.
То есть, это один из фильтров, который нам и мешает жить, и помогает. Второй фильтр – это исключение. Исключение. Угу. Ну, исключение – это когда нам информация какая-то поступает, да?
Угу.
На вход. А мы не можем ее всю переварить. Ну, представляешь, сейчас вот ты сидишь в комнате, на тебя сваливается куча всякой информации. Опять-таки, температура воздуха, цвет там всех обоев, там цвет каждой книжки, которую здесь ты видишь. То есть, это с ума сойдешь, да? Как ты выглядишь вообще, как я там говорю. То есть, это масса-масса информации поступает тебе на вход. Да. Если ты всю ее будешь переваривать, ты просто чокнешься.
Ну, конечно, да.
Потому что мозг не в состоянии переварить что-то там 7 плюс минус 2 кусочка информации, фрагмент. Mm-hmm. Ну, сознательный ум, вернее. Так вот, чтобы тебе не сойти с ума, ты какую-то информацию отбрасываешь. Uh-huh. Например, твой друг купил машину, да? Он купил машину там такой-то модели, по такой-то цене, у такого-то дилера там, да? С таким-то пробегом там. Ну, куча всякой информации. Что еще нужно? Какая информация может быть о машине, например, да?
Ну, вся информация, какая может быть о машине.
Да, сколько у нее там колес, там, как она блестит на солнце и все. То есть, это все данные о машине, правильно?
Ну, да.
Но когда ты мне будешь об этом рассказывать, ты скажешь там, Вася купил машину. Остальное ты отбросишь.
Да. То есть ты машину такую-то, ну и все. Остальные характеристики уже ее как бы нам не нужны.
Да, да,
не
да. Обязательно. Только если тебя буду спрашивать, а какой там движок, да, какой там литраж и так далее, как она разгоняется, например, да, ты мне об этом будешь говорить. Но когда ты мне говоришь что-то в первый раз, ты обычно упускаешь это.
Угу.
Вот. То же самое, когда ты говоришь, допустим, что это за книга такая, допустим, я тебя спрашиваю, да, а ты говоришь, а, это детектив. О, все, мне становится все понятно. Я не требую тебя, чтобы ты мне говорил, там, это такая книга, с ней столько страниц, она столько-то весит, так-то пахнет, в ней описано то-то, то-то, то-то. Я от тебя этого не требую, угу. Потому что это тоже перегруз для меня будет.
Если человек так начинает говорить, есть такие люди, которые начинают массу деталей...
Ой, это кошмар, да.
Это можно повеситься после этого.
Да, есть такие люди, от которых хочешь держаться подальше, исключая их как раз из своей жизни. Вот. Но это... та сторона, которая, в общем-то, нам помогает. Мы избавляемся от этого.
Когда, говорит, я спросил его, как он себя чувствует, он действительно начал мне рассказывать, как он себя чувствует.
А, кстати, в жизни этот стереотип социальный так и работает. Как дела? Нормально. И нам этого хватает. А если ты спросишь человека, как дела, он начинает, о, кстати, я хотел об этом поговорить. Понимаешь? Тут все, ты чувствуешь, что-то здесь не то, да? То есть, не всегда, конечно, вот этот вот фильтр исключения, который в мозгах у нас, он не всегда нам помогает.
Угу.
Честно говоря, ну, в жизни. Он иногда и мешает нам тоже.
А вот как он мешает?
Ну, представляешь, приходит к тебе какой-то человек, например, да, и говорит, у меня проблема, да?
Угу.
Ты говоришь, хорошо, давай разберемся, что случилось? Меня жена бросила.
Угу.
И все, понимаешь? То есть, фактически, он зациклился на том, что вот его бросила жена, он получил какой-то факт, в котором он там вел себя так-то, так-то и так-то, была такая ситуация, с ней поругался, она просто ушла, например, там на какое-то время, там, к подружке, к бабушке, там, к другу и так далее. Да? Он это, во-первых, обобщил, uh-huh. да, что она никогда не вернется, стал переживать по этому поводу. А рассказывая тебе, он говорит, да, вот это вот так было. Как? Да мы поругались, она ушла. Все. Он исключил всю информацию важную для тебя, которая нужна тебе была бы, чтобы ты мог им помочь.
Uh-huh.
Это все, что он скажет, допустим, доктор, у меня вот здесь болит. Там, а что у тебя болит? Ну, ты знаете, вы знаете, вот, доктор, у меня вот здесь вот зачесалось.
Uh-huh.
То есть, ты будешь от человека добиваться информации очень долго, а он будет исключать, исключать, исключать что-то важное. Понимаешь?
Uh-huh. Да.
То есть, он не просто тебе не дал нужную информацию, а он, может, и сам ее забыл.
Uh-huh.
Вот. И в итоге ты не получаешь нужную информацию, чтобы принять решение. Или какой-нибудь сотрудник тебе приходит на работе там, и говорит, Иван Иванович, нам нужен там, у нас там проблемы на рынке. Понимаешь? Ну, это, во-первых, обобщение, во-вторых, это исключение. Он тебе не дал нужную информацию.
Абсолютно
понятно, да?
Никакой, да.
Вот.
Угу.
Ну, то есть, это понятно, да?
Да?
То есть, если вы информацию урезаете какую-то, это может быть и полезно, и не очень полезно. Смотри, какую информацию вы отсекли. Если вы негативную информацию или излишнюю отсекли, это полезно. Если нужную информацию отсекли для понимания сути дела, для решения проблемы, это не очень хорошо.
Угу.
Ясненько. Ну, и третий фильтр существует, это искажение.
Угу.
Искажение – это когда мы видим что-то, а говорим о том, что видим что-то другое. Понимаешь, да?
Не совсем.
Хорошо. Смотри. Бывают ситуации, когда ты, общаясь, например, с человеком, да, относишься к нему как-то, ну, не очень скажешь. Ну, он тебя рассердил.
Угу.
Правильно? В итоге ты перестаешь воспринимать его слова как истину какую-то, а начинаешь их воспринимать, например, как наезд на тебя.
Любые слова.
Любые слова, да. Угу. Это вообще очень часто. Вот у параноиков, да? Как только что-то начинаешь говорить, он говорит, ты оправдываешься.
Угу.
Или, допустим, он говорит, там, ты знаешь, у тебя сегодня вид уставший, он говорит, ты вечно ко мне цепляешься, да? То есть, да, он да. слышит или видит одно, а переделает это по-другому.
Угу.
То есть, мы это очень часто делаем в жизни. Мы видим одно, а думаем, что это другое. Угу. То есть, у нас вот так, ну, знаешь, вот посмотри вот в зеркало, например, да, на себя. Возьми стакан воды и плесни на это зеркало. Ты посмотри, как ты будешь выглядеть. То есть у тебя искажение будет. То есть ты будешь видеть не ту картину, которая на самом деле.
Угу.
На самом деле, чтобы видеть картину, какой она есть, у тебя ты должен быть либо дзенским монахом, да? Угу. Либо очень высокоэмоциональным человеком, который не искажает, а видит, как есть вещи. Да?
Угу.
Вот это так, это стена. Допустим, здесь я облажался, значит, я облажался. Я не буду придумывать, что это я. Вы знаете, ребята, это я не облажался, это мир жестокий, правительство плохое, там евреи виноваты. В общем, не будет придумывать вещей. Это тоже искажение.
Угу.
Потому что ты боишься посмотреть на ситуацию, как она есть. Люди очень часто попадают в ловушку, когда они что-то делают, а потом начинают себя оправдывать. Это тоже искажение. Мы так устроены. Это наш способ себя защитить, самооценку защитить. Мы думаем, что если мы соврем, а что такое ложь? Это искажение.
Ну,
это сокрытие, как правило, исключение каких-то фактов и искажение тех фактов, что есть. Да?
Угу.
Это ложь. А ты это искажаешь, ты это выдаешь другому человеку, ты считаешь, что ты себя защитил. На самом деле ты себя погубил. Потому что, когда ты искажаешь, и когда ты исключаешь, когда ты обобщаешь, ну, в негативную сторону, да, ты перестаешь нормально реагировать на мир. Мир тебе другую информацию дает. Ты идешь на красный свет, да, допустим.
Mm-hmm.
Ты видишь, что он красный, думаешь, а, ребята, не страшно, фигня, я успею пробежать, да. Это искажение.
Mm-hmm.
Ты исключаешь законы ГИБДД из своего опыта, а нафиг они нужны, и ты обобщаешь свой удачный опыт. Ты говоришь, о, однажды же я прошел на красный свет, значит, не всегда будет удаваться. Вот три фильтра тебе попало, да.
Угу.
В простой ситуации ты идешь на красный свет, да? Простая ситуация. Все три фильтра сработали. Ты идешь, тебя сшибает машина. Понимаешь, какое дело?
А после этого идет опять обобщение, и все машины становятся плохими.
А потом уже ты боишься водить машину, боишься. И ходить по дороге, вообще из дома выйти. Ну, ты знаешь, это вот действительно страшная штука, если разобраться. Понимаешь?
Ну, да.
И мы все этим грешим.
Угу.
Мы все этим грешим. Да, я не сказал, что у фильтра искажения есть позитивная сторона.
Да, какая позитивная.
Да, что ж хорошего, если человек искажает. А вот смотри, художники, поэты, музыканты, рекламисты, копирайтеры, то есть люди креативные,
uh-huh.
они всегда умеют брать какой-то закон копирайтинга, например, или брать, допустим, там, чистый лист бумаги, или там чистое полотно для живописи, и искажают его. Они рисуют на нем, они пишут, они сочиняют какие-то тексты рекламные. Всегда творчество связано с искажением, иначе мы просто тупо... Садились бы и каждый раз сочиняли бы только таблицу умножения. 2×2=4, там 2×3=6, да? 7,7, 47. Вот 7,7, 47, это уже будет...
Искажение.
Любой юмор, любой стёб, любой прикол – это всегда искажение. Человек, не умеющий искажать, не может быть юмористом, не может говорить смешные вещи. Потому что любой анекдот всегда искажение. Понимаешь? Ну, это такие глубокие вещи. Но помните, что творчество всегда строится на искажении. Вот.
Невозможно.
Вот это понятно?
Да.
Это те фильтры, которые мы с тобой имеем. И не только мы с тобой их имеют все, и эти фильтры имеют нас в итоге, да?
В
нашей жизни, да? Так вот, эти фильтры как раз и мешают нам мир видеть таким, какой он есть на самом деле.
И что же делать с негативными искажениями, обобщениями, исключениями?
А, вот смотри. Вот теперь, если понятно все, что я сказал, я надеюсь, что понятно. Если нет, то сейчас мы все промотаем сначала и будем снова все слушать, да?
Угу.
Так вот, смотри. Итак, давай представим себе, что тот мир, который есть вокруг нас, да, угу. это вот яблоко.
Apple, да.
Да, Apple. Подожди, я не дошел, я подумал об этом, не дошел до этого.
Хорошо.
Потому что Apple – яблоко обгрызанное.
Угу.
Логотип Apple – это яблоко обгрызанное. Никак не могу понять. Смотри свой MacBook Pro, да, и думаю, почему на нем, на крышке, вот это обгрызанное яблоко? Вроде как хвостик, конечно. Ну, ладно, бог с ним, с Apple там. Значит, смотри. Вот если целый мир, нас окружающий, да, вот это комната.
Угу.
Все, вот то, что в ней есть, все. Представь себе в виде целого яблока.
Угу.
Согласен?
Представил.
То когда ты будешь об этой комнате кому-то рассказывать, ты часть этого яблока упустишь. Ты будешь рассказывать не о том, какая это комната, не о том, какое это яблоко, а о том, какое это яблоко обгрызанное. Ты как бы отхватишь от него кусок зубами, и оно перестанет быть целым яблоком.
Ну да, и в любом случае опущу либо длину хвостика, либо цвет.
Совершенно верно. То есть в твоем описании появится дефект.
Угу.
То есть то, что ты будешь говорить другому человеку, да даже самому себе, вспоминать, когда будешь в эту комнату разговор, да, ты будешь вспоминать не то, что было на самом деле, а будешь говорить, будешь сообщать кому-то искаженную информацию.
Угу.
Если ты в какой-то ситуации, например, облажался где-то, да, Вот просто облажался, тупо скажем. Где-то ты кого-то обманул или подвел. Ну, какая-то была ситуация в твоей жизни, да?
Ну,
вот сама ситуация – это целое яблоко. Но потом начинается. Ты кому-то рассказываешь о ней, и ты опускаешь, что ты, допустим, кому-то на ногу наступил. Опускаешь, что ты, допустим, был пьяный там и так. Ты начинаешь самому себе придумывать оправдание. Кому-то будешь говорить об этой ситуации по-другому, не как она была. В итоге ты тоже будешь иметь дело не с реальным яблоком, а с обгрызанным.
Кому-то дали в морду, он рассказывает, что его обидели и все волчи, а то, что он перед этим нахамил или оскорбил кого-то,
он... Естественно, придумал себе мотиватор, отмазку и так далее. Вот то же самое в политике, то же самое и в рекламе. То есть всегда мы имеем дело с искажениями, обобщениями, исключениями. Но, смотри, представь себе, что тебе такое говорят, да? Вот ты ко мне приходишь, я же рассказываю о таком-то. Например, ты говоришь, о, ты знаешь, у меня жена такая дура. Да, она вот так поступила там со мной, и вот я вот вообще такая дура, все они бабы дуры. Да? Я что должен делать? Я должен либо тебя погладить, сказать, молодец, Отелло, молодец, а где ты ее закопал, да? Если я буду работать в ключе провокативное такое общение, да? Где закопал? Да, ну, то есть мы начнем общаться немножко по-другому. Да? Если я хочу просто тебя, допустим, к себе приковать, я хочу сделать тебя таким своим крутым друганом, таким, я скажу, молодец, парень, ты прав. Понимаешь? И правильно сделал. Гони их всех, чертовой матери, этих женщин, да? Зачем они тебе нужны, да?
Или бедный ты мой несчастный друг. Или бедный ты мой несчастный,
да, да, друг, да, как хорошо. Да. Это вторая модель, да? Я могу просто с тобой тупо начать спорить. Допустим, да нет, ты че, ты сам дурак, ты. Это будет тоже конфликтная ситуация, или мы с тобой в конце концов пойдем пивка выпьем за упокой души всех брошенных жен, да? Вот, то есть мы так можем сработать. Но, если я профи, и если я хочу тебе помочь, я должен прежде всего тебе глаза открыть на то, что было на самом деле. Вот была ситуация твоей ругачки с женой, да? Ты мне описываешь ее вот так. Я вижу, что это не яблоко, а обгрызанное яблоко. Я услышал в нем кучу всего того, что не должен был услышать. И не услышал кучу того, что хотел услышать. В итоге ты запутался, и я пока еще ничего не понимаю. Так вот, чтобы мне тебе помочь, я должен из твоего огрызка дурацкого сделать целое яблоко и показать тебе его, это яблоко, сказать, смотри, как было на самом деле. Ты увидишь и говоришь, да, блин, теперь я понял.
То есть обман не всегда обман, то есть намеренное искажение правды, это еще может быть искажение, вызванное вот этими фильтрами.
В большинстве случаев так оно есть. Мы сами себя обманываем. Вот в моей, нашей с тобой, в моей работе по обману, да, как раз есть такая глава, где сказано о внутренних блоках, о внутренних барьерах. То есть мы сами себя обманываем. Мы видим негодяя, мы видим, что обманывают. Да? Муж там жене изменяет или жена мужу, а он все думает, что она хорошая. Он не хочет в это верить. Он не хочет верить в то, что он может там где-то быть несостоятельным любовником, или она там любовницей. Он не замечает этого. Он себя обманывает. В итоге проблема не решается, он живет всю жизнь с нелюбимым человеком. В итоге он трусит, боится. И ну все, это плохо все кончается, понимаешь? Так вот, мы в этой ситуации хотим человеку помочь. Давай прежде всего опираться на то, что мы хотим ему помочь. Вот. А мы не можем помочь человеку, пока мы не узнаем истину. И вот для того, чтобы от этого огрызка, который нам сообщается, нам показывается другим человеком, перейти к нормальному яблоку, увидеть нормальную ситуацию, как она была на самом деле, вытащить из нее максимум информации, и применяется метамодель. Окей?
Ну и как она применяется? То есть какие категории метамодели есть, как они используются? Глубоко так копнул сразу.
Вот тут-то мы с тобой, конечно, и попадаем уже, собственно, в технологии метамодели. И теперь я хочу, чтобы мы с тобой сделали небольшую паузу, может быть, перекурили, подумали, потому что эта тема сейчас займет много времени. Ну и вас, дорогие слушатели, я хочу попросить сейчас выпить молочка, валерьяночки, выкурить сигаретку.
Может, не пейте кофе.
Не пейте кофе.
Она сильно возбуждает.
Да, может заняться сексом вместо этого, только не до сна, скажем так, да? Вот, и мы вернемся к этому разговору через пару минут, потому что тема, которая сейчас начинается, это уже, собственно, технология метамодели.